На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 9 марта, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Чем завершился визит президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Брюсселе?
Грузия и Евросоюз переходят на новый формат высшего уровня двухсторонних отношений. Об этом договорились Георгий Маргвелашвили и Жан-Клод Юнкер.
В Грузии обсуждают обращение Квирикашвили к России.
Правительство, пришедшее к власти стараниями Иванишвили, с первого же дня пообещало нормализовать отношения с Россией. Эти обещания оказались ложными и нанесли вред Грузии, так как наш вопрос был снят с международной повестки дня. Сейчас не время читать Евангелие над головой волка. Подобные заявления не изменят политику России.
Самопровозглашенная республика Абхазия готовится к новому курортному сезону. В Сухуми сегодня собрались российские туроператоры и обсудили насущные проблемы.
К нашему великому сожалению, не все благополучно на туристическом рынке. Но радует то, что из года в год, пускай медленными, но темпами все-таки, да, вперед движется туриндустрия республики Абхазия.
Рубрика «Гость недели», как всегда, по пятницам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Демис Паландов.
В главных новостях: Дональд Трамп проведет переговоры с Ким Чен Ыном. В Кабуле террорист-смертник подорвал себя на шиитской церемонии. Владимир Рубан арестован по делу о подготовке покушения на Порошенко. Президент США Дональд Трамп готов встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Предположительно, переговоры могут состояться в ближайшие два месяца. Это известие последовало после встречи Дональда Трампа с представителями южнокорейского правительства, которые несколько дней назад провели переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Они передали Дональду Трампу приглашение северокорейского лидера на переговоры, целью которых должно стать прекращение северокорейской ядерной программы и уничтожение ее ядерного арсенала. Президент Трамп в сообщении в Твиттере выразил оптимизм по поводу будущей встречи, подчеркнув, что Северная Корея отказывается от проведения ракетных испытаний на время переговоров и заявив, что санкции против Пхеньяна останутся в силе до достижения соглашения. Действующие американские президенты никогда не встречались с северокорейскими руководителями. Дональд Трамп настаивал на том, что он не совершит ошибку предшественников и не вступит в продолжительные переговоры, которые не приводят в прошлом к желаемым результатам. Как отмечает газета «Нью-Йорк Таймс», это захватывающая дух политическая игра Дональда Трампа. Он делает гигантский жест, соглашаясь встретиться с Ким Чен Ыном до начала переговоров, а не по их завершении, в надежде на то, что его личное участие может привести к реальным результатам. Дата и место проведения встречи пока неизвестны. Террорист-смертник подорвал себя сегодня во время шиитской церемонии в столице Афганистана Кабуле. Как минимум 7 человек погибли и 15 ранены, сообщает агентство Reuters. Известно, что в теракте погиб один полицейский, остановивший смертника для осмотра, а также 6 гражданских. По другой информации, от взрыва могли погибнуть 13 человек. Вероятно, террорист пытался попасть на торжественную церемонию шиитов, собравшихся в память о политическом лидере Абдуле Али Мазари, убитым в 1995 году талибами. 24 февраля смертник подорвал себя у здания штаба НАТО в Кабуле. Жертвами атаки стали 2 человека, 10 получили ранения. В связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери 4 марта в городскую больницу обратились за медицинской помощью более 20 человек. Некоторые из них сдали анализ крови и прошли стационарное лечение. Об этом сообщили Sky News начальник полиции графства Уилтшир Кирт Притчард. В настоящее время в реанимационном отделении больницы в стабильно критическом состоянии остаются 66-летний Скрипаль и его 33-летняя двоюродная дочь Юлия, а также сержант полиции Ник Бейли, который первым прибыл на место происшествия. Вчера сообщалось, что его состояние улучшилось, он вышел из комы и может говорить. Следователи контртеррористического подразделения полиции Великобритании рассматривают произошедшее как покушение на убийство. Эксперты установили, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. Глава МВД Великобритании Эмбер Радд назвала использование нервно-паралитического вещества на территории страны наглым и дерзким шагом. Глава МИД России Сергей Лавров назвал голословными обвинения Москвы в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и заявил о готовности российских властей содействовать следствию.
Если есть заинтересованность в нашем содействии тому или иному расследованию, будь то отравление каких-то подданных Великобритании, будь то слухи о вмешательстве в дела Соединенных Штатов в ходе предвыборной кампании, будь то любые другие вопросы, если нужна, действительно нужна, искренне нужна помощь со стороны России, то мы будем готовы рассмотреть такую возможность, если у нас действительно есть соответствующие данные. Но для того, чтобы вот так вести дела, нужно не на экраны сразу телевизоров бежать с обвинениями голословными, а обращаться профессионально по имеющимся каналам,
заявил Сергей Лавров.
Эхо Кавказа. Новости.
Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте руководителя Центра освобождения пленных офицерский корпус Владимира Рубана на 60 дней без возможности внесения залога. Ему инкриминируют 3 статьи Уголовного кодекса Украины: незаконное обращение с оружием, подготовка к преступлению и террористический акт, сообщает корреспондент Радио Свобода. Имея дружеские отношения с Захарченко, разделяя его взгляды, Рубан решил убить президента Украины, а также главу МВД Арсена Авакова и секретаря СНБО Александра Турчинова, зачитал в ходе заседания текст подозрения судья Евгений Мартынов. Сам Рубан назвал в суде свое задержание заговором 2 украинских спецслужб и утверждает, что оружие и боеприпасы ему подбросили. Украинские военные задержали Владимира Рубана на пункте пропуска Майорск в Донецкой области утром 8 марта, когда он пытался перевести арсенал оружия с неподконтрольной территории.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Стали известны итоги визита президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Брюссель. ЕС согласился выйти на новый, высший уровень отношений с Грузией. Но это не значит, что с повестки дня сняты проблемы, связанные с визовой либерализацией для граждан страны. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Сегодня очень важный день, сообщил глава президентской администрации Георгий Абашишвили по завершении встречи президента Грузии Георгия Марквелашвили с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.
Грузия и Евросоюз переходят на новый формат высшего уровня двухсторонних отношений. Об этом договорились Георгий Марквелашвили и Жан-Клод Юнкер.
Торжественно сообщил Георгий Абашишвили. Новость о позитивных шагах Брюсселя в сторону Тбилиси, тем не менее, не отодвинула на второй план давнее противостояние администрации президента с правительством Грузии. Посол Грузии в странах Бенилюкса и глава представительства ВС Наталья Сабанадзе поспешила напомнить журналистам, кто стоит за этим достижением. Как вы помните, правительство Грузии в феврале на заседании Совета по ассоциации внесло предложение об углублении отношений по секторальным направлениям. Это предложение было рассмотрено в закрытом формате. Потом состоялись переговоры, и вчера президент получил согласие. Грузия может углубить сотрудничество с ЕС по отраслям. Речь идет о межгосударственном формате высшего уровня. Еврокомиссары и представители соответствующих отраслей правительства Грузии будут встречаться раз в год. Форматом будет руководить президент Еврокомиссии и глава правительства Грузии. Наталья Сабанадзе сообщила, что конечной целью формата является приведение ряда сфер и секторов Грузии в соответствии с их уровнем в странах ЕС. Правда, она не сообщила другие подробности, когда состоится первая встреча в формате высшего уровня. Над этим сейчас идет работа. Грузинские наблюдатели не спешат рассматривать новый формат как шаг Грузии к членству в ЕС. Однако на фоне того, что Грузия добивалась особого статуса у Евросоюза в рамках восточноевропейского формата, предложенный формат эксперты считают важным шагом в процессе евроинтеграции. Несмотря на то, что в Брюсселе не уставали говорить о лидерстве Грузии среди стран региона, до этого времени там все же не спешили идти на конкретные шаги, чтобы не нарушить целостность всего восточного проекта. Впрочем, специалисты по вопросам евроинтеграции советуют грузинским властям все усилия сейчас направить на разрешение проблем с визовой либерализацией, говорит директор программ Евросоюза Центра безопасности и развития Грузии Гугита Гвайдашвили.
Предпринимаемые шаги правительства Грузии по усложнению процедуры, к примеру, смены фамилии. Чтобы нарушившие безвизовый режим граждане Грузии под другими фамилиями не вернулись туда, может в определенной степени оказаться фактором сдерживания. Но этим не решить фундаментальные проблемы. Власти Грузии должны вести работы конкретно с каждой из тех стран ЕС, которые жалуются на рост числа соискателей убежища из Грузии и на участие наших граждан в криминальной жизни на их территориях. Точно так же нужно вести работу с Европолом.
По словам эксперта, в этом процессе важную роль играет МВД Грузии. Глава ведомства Георгий Кахария, кстати, сегодня проводит встречи в Гааге в штаб-квартире Европола. Встреч с грузинским коллегой ждут министры МВД Швеции и Германии. В ходе министериала Евросоюза, который проходил в Брюсселе накануне, они жаловались на рост числа соискателей убежищ из Грузии, а также на участие грузин в организованных преступных группировках. В Брюсселе заявляют, что пока вопрос о приостановлении действия безвизового режима для граждан Грузии повестки дня не стоит. Тем не менее, представителям грузинской власти дали четко понять, без эффективного и скорейшего разрешения проблем Евросоюз будет вынужден задействовать механизм приостановления этого режима. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. Сегодняшнее обращение премьера Грузии Георгия Квирикашвили к высшему руководству Российской Федерации вызвало острую реакцию в политических кругах. В оппозиции посчитали, что заявление Квирикашвили сродни капитуляции перед Россией. Подробности в материале Ираклия Рагвелидзе.
В заявлении премьера подчеркивается, что одностороннее признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона фактически завело в тупик перспективу установления нормальных межгосударственных отношений. В своем обращении к России Квирикашвили вновь выразил готовность лично подключиться к Женевскому переговорному формату, а также приступить к прямым переговорам с Сухуми и Цхинвали при наличии конструктивного подхода российской стороны.
Несмотря на восстановление двусторонних торгово-экономических отношений, цепь трагических событий вновь продолжается, что подтверждается гибелью нашего гражданина Арчила Татунашвили 2 недели назад при невыясненных обстоятельствах. Его тело до сих пор не передано семье, несмотря на все усилия правительства Грузии и Грузинской православной церкви, а также международного сообщества. Последние события подрывают перспективу урегулирования отношений между Россией и Грузией.
В конце обращения звучит призыв к высшему руководству Российской Федерации предпринять совместные шаги с целью преодоления сложной ситуации. В оппозиции считают, что обращение премьера равнозначно капитуляции перед агрессором. От заявления лидера Единого национального движения Романа Гоцеридзе.
Да, необходимо актуализировать Женевский формат, заблокированный стараниями России. Однако в обращении прозвучали непонятные нотки. Если следовать логике премьера, это означает стремление к восстановлению дипотношений с Россией. Фактически, премьер реанимирует старую доктрину Иванишвили, согласно которой Грузия не должна быть предметом противостояния между Западом и Россией. В то время, когда из-за агрессии в Украине Запад усиливает давление на Россию, правительство Грузии плывет в противоположном направлении. Судя по заявлению премьера, не выдавая тело и прибегая к разного рода шантажу, можно оказывать давление на правительство, которое сразу объявляет о своей капитуляции.
В Европейской Грузии также считают, что предложение Квирикашвили контрпродуктивно. Мнение партии огласил один из ее лидеров Гига Букерия.
Правительство, пришедшее к власти стараниями Иванишвили, с первого же дня пообещало нормализовать отношения с Россией. Эти обещания оказались ложными и нанесли вред Грузии, так как наш вопрос был снят с международной повестки дня. Сейчас не время читать Евангелие над головой волка. Подобные заявления не изменят политику России. Мы за проведение последовательной и долгосрочной политики противодействия России. В качестве первой меры мы предложили создать список от Хазория Татунашвили и ожидаем ответа на наши предложения. Мы продолжим оказывать давление на власти с целью принятия конкретных контрмер. Это письмо такой мерой точно не является.
В свою очередь, в правящей партии решительно поддержали призыв премьера к руководству России. По словам Гии Вольского, в послании премьера продемонстрирован ответственный подход.
Это заявление лидера с высокой долей ответственности, принятое после тщательного анализа ситуации. Это именно тот подход, на котором делает акцент международное сообщество. Тяжелейшие отношения, сложившиеся между Грузией и Россией, являются частью глобального противостояния. Исходя из этого, считаю, что премьер предпринял правильный шаг.
Впрочем, обращение премьера пришлось не по душе практически всей непарламентской оппозиции. Позицию республиканцев огласил Давид Зурабишвили.
Тональность этого заявления иначе как постыдной не назовешь. Самое плохое, что можно сделать с Россией, это говорить с позиции примирения. Это никогда не оправдывало себя и не оправдает впредь. Однако власти взялись за старое, не делают никаких выводов. Я не понимаю, на какие непонятные уступки должна пойти страна, если ее территории оккупированы, и там провозглашены независимые государства. Что мы должны еще уступать, если нам даже не возвращают тело нашего гражданина, убитого ими же?
Вопрошает Зурабишвили. На этом фоне парламент уже 10-й день кряду безуспешно пытается выработать консенсус в связи с резолюцией по делу о гибели Татунашвили. Сегодняшний день не принес ощутимых подвижек в этом процессе. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. С 6 по 10 марта в самопровозглашенной Республике Абхазия принимают делегацию из Иордании. В ее составе 3 депутата Палаты представителей Иорданского хашимистского королевства. В числе абхазских депутатов, сопровождающих иорданцев, Астамур Логуа, заместитель комитета парламента самопровозглашенной республики по международным делам, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Он рассказал нашему корреспонденту Елене Заводской о ходе визита.
Астамур, как прилетели к нам гости из Иордании?
Нужно отметить, что наши гости из Иордании планировали прилететь немного раньше, но и у них происходили какие-то внутреннеполитические события, и они отложили этот приезд, перенесли его, точнее, на буквально неделю. Прилетели они, значит, с Иордании в Москву, с Москвы в Сочи. Мы их встретили в аэропорту Сочи. В первую очередь хочется, конечно, выразить им глубокое такое уважение наше. Несмотря на всякого рода протесты некоторых государств, они приехали с официальным визитом посетить Республику Абхазия. И это нами тоже оговаривалось, и письменно, что это будет именно официальный визит, был получен ответ, подтверждающий, что делегация иорданского парламента едет официально в Абхазию в рамках официального визита.
А как этот визит готовился?
Мы месяц готовили данный визит, переписывали, связывались с нашими коллегами, обсуждали даты, возможность приезда, количество и состав делегации. Нужно отметить Международный фонд АПСНА, который, в свою очередь, посещал Иорданское королевство, налаживал какие-то связи с, значит, представителями абхазской, черкесской диаспоры, в том числе, и это позволило состояться данному визиту.
Означает ли это, что в составе делегации есть люди, у которых в Абхазии есть корни?
Скажем так, есть глава данной делегации, господин Мансур, который является депутатом парламента по представленной квоте для Ассоциации черкесских организаций Иордании. Таким образом, связь между черкесами, абазами, абхазами у него существует. И, конечно, он неравнодушен к тому, что происходит сегодня в Абхазии и вокруг Абхазии.
Пожалуйста, конкретизируйте цель визита. С чем приехали они к нам и с какой целью их приглашал наш парламент?
С нашей стороны целью абхазского парламента всегда является расширение мирового признания Абхазии, новые контакты. Мы ищем тех людей, кто будет с нами работать, кто будет с нами дружить. И, конечно, для нас важно, чтобы нашу страну посещали разного рода делегации с разных стран. И это ведь не первый визит. Буквально в конце прошлого года нас посетили такие же коллеги из Сирии. Я думаю, что какой-то новый импульс у нас получается придать вот этим контактам. И сегодня к нам приехали наши друзья с Иордании. Значит, с их стороны, на мой взгляд, наверное, это более ознакомительный визит. Они впервые находятся в Абхазии. Однако ряд тем уже поднимаются. Они касаются и гуманитарных вопросов, они касаются и экономических вопросов, а они в том числе касаются и политических моментов. И отрадно отметить то, что они высоко оценили потенциал экономики Абхазии, много говорили о туризме в Абхазии.
Расскажите, пожалуйста, где они побывали и конкретизируйте, пожалуйста, что их заинтересовало в Абхазии.
Наши гости встречались с министром экономики, встречались также с министром здравоохранения и министром культуры. Администрация города Сухум в том числе. В первую очередь хочу отметить то, что наши гости говорят о том, что необходимо, конечно, реанимировать и сделать рабочим наш аэропорт. Говорят о воде, говорят о бальнеологическом туризме. Сегодня была встреча в инвестиционном агентстве при Министерстве экономики, и наши гости сейчас посещают объекты, которые восстановлены или вновь построены в Абхазии. Они смотрят на то, что мы смогли уже сделать, и, наверное, какие-то планы собираются строить в будущем по Абхазии. Также хотел бы отметить, что мы с нашими коллегами много говорили о культуре, о гуманитарных вопросах. И вот одним из, на мой взгляд, интересных событий может стать подписание некого соглашения или проекта о намерениях в области молодежной политики. Потому что очень трепетное отношение у короля Иордании, у правительства Иордании к своей молодежи. И они также говорят, что можно было бы проводить разного рода встречи, конференции гуманитарного, культурного направления. Как на территории Абхазии, так и на территории Иордании.
Чего ожидает наш парламент от этого визита делегации иорданских депутатов?
В первую очередь мы, конечно, ожидаем следующего. По возвращению к себе на родину наши гости, наверное, будут выступать перед своими коллегами, где расскажут о том, какую страну они посетили, что они на самом деле увидели и насколько правдива информация, которая распространяется сегодня вокруг Абхазии, про Абхазию. Вот мы очень ждем и надеемся на то, что вот наши гости сделают хороший доклад и введут в курс дел и положения страны нашей перед коллегами в Иордании. Но не только в Иордании. Тут хочу заметить, что один из наших гостей, он представляет Иорданию в международной парламентской организации, которая, кстати, совсем недавно у них проходил саммит в Санкт-Петербурге, а в ближайшее время саммит будет проходить в Швейцарии. И наш друг, я могу его уже так назвать, он сказал, что я и там, на этих полях, буду говорить об Абхазии, буду говорить то, что я видел, и тем самым продвигать интересы абхазского народа и абхазского государства.
Если у этого визита неформальная часть, были ли какие-то у них поездки на Риццу? Что они посмотрели здесь? Что увидели?
Ввиду того, что во времени мы очень ограничены, мы не смогли организовать им поездку по достопримечательностям Абхазии. Только вот сейчас прям визит, наверное, будет в Новый Афон, как только они вернутся с просмотра наших объектов. И после этого уже будем говорить о том, что они увидели хоть частичку Абхазии, красот Абхазии. Думаю, что и в Афоне есть что посмотреть. Ну, озеро Рицу они не смогли посетить в этот раз.
Астамур, я знаю, что все это время вы их сопровождаете. Можете ли вы что-то сказать о том, какое впечатление произвела на них Абхазия?
Хочется отметить, что, конечно, они очень рады такому трепетному отношению к себе и радушному приему со стороны Абхазии. И самое главное, что, на мой взгляд, они особо подчеркивают в наших разговорах, что, встречаясь с людьми, говоря в парламенте с депутатами или на улице с людьми, которые подходят к ним, они говорят, что видят вот ту идею создания независимого государства абхазского, признанного всем миром, начиная от коллег-депутатов, заканчивая от простых прохожих, которых они встречали на набережной. И они это очень четко подметили и сказали, что эта страна имеет будущее.
Это был наш гость недели Астамур Логуа, заместитель комитета парламента самопровозглашенной Республики Абхазия по международным делам, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. что противопоставить наметившемуся снижению турпотока в самопровозглашенную республику Абхазия. Эта тема является одной из самых обсуждаемых на проходящем в эти дни в республике форуме выставки «Визит Апсны», рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии выходной день, но для некоторых ее жителей и гостей республики, задействованных в туристическом бизнесе, продолжаются горячие денечки их участия в первом туристическом форуме выставки «Визит Апсны». Форум организован Торгово-промышленной палатой республики совместно с Абхазским союзом туризма и проходит с 7-10 марта включительно. Представители турбизнеса Абхазии пригласили на это мероприятие, получившее в итоге название «Цветение мимозы», своих коллег из туристических компаний России и других стран СНГ. В частности, в форуме принимают участие такие крупные туристические компании, как «Алиан», «Библио», «Глобус», «Дельфин». Целью форума является создание условий для укрепления делового сотрудничества, расширения бизнес-контактов, подписания новых договоров, а также продвижения бренда «Абхазия» в целях выхода на новый уровень развития туризма в республике. Представитель российского туроператора «Дельфин» Анастасия Апатикова говорит:
«К нашему великому сожалению, не все благополучно на туристическом рынке. Но радует то, что из года в год, пускай медленными, но темпами все-таки, да, вперед движется туриндустрия в республике Абхазия. Появляются новые комфортабельные отели, появляются новые экскурсионные маршруты, появляется хороший транспорт. Немножко развивается курортная инфраструктура, медленными темпами, но она развивается. Очень хотелось бы, чтобы был поднят и решен вопрос страхования российских туристов, чтобы был решен вопрос безопасности наших туристов, чтобы наши туристы чувствовали себя спокойно и безопасно на отдыхе. На этом форуме, я думаю, что мы сможем немножко откорректировать ценовую политику, сможем решить вопросы вот именно дополнительного привлечения туристов в Республику Абхазия, какими методами мы можем это сделать. Потому что только сообща мы можем принести какую-то пользу в развитии вот именно туриндустрии в Республике Абхазия. Решить вопросы предстоящего чемпионата мира по футболу, как будет решен вопрос перехода границы на время проведения чемпионата мира.
Действительно, жителям Абхазии хорошо памятно, как 4 года назад, во время Олимпийских игр в Сочи 2014 года, в мерах обеспечения их безопасности действовал особый режим пересечения российско-абхазской границы на Псоу. Но тогда было туристическое межсезонье, и потому потоку туристов в Абхазию ужесточение правил перехода границы помешать не могло. А как будет на сей раз, когда летний турсезон будет набирать обороты? В ходе форума прошла работа панельных сессий на темы «Чем привлечь туристов в Абхазию? Новейшие тенденции в туризме и работа в условиях экономического спада и конкуренции? Логистика, обязательное страхование в Абхазии за и против? Что ждать от ценообразования в отельном бизнесе? Как выжить ательеру?» Директор абхазской страховой компании «Гарант страхования» Ахра Кецба объявил на форуме выставки о готовности начать работу с иностранными туроператорами по страхованию туристов, въезжающих в Абхазию. Вчера, 8 марта, состоялась ярмарка-продажа хендмейда и современного искусства «Арт-маркет», где можно было увидеть и приобрести работы абхазских ремесленников, попробовать национальные напитки и блюда, пообщаться на тему местных производств и кухни. 9 и 10 марта проходят рекламно-туристические туры по Абхазии на озеро Рица в Гагру. Но понятно, что успешное проведение мартовского форума выставки вовсе не обеспечивает успех предстоящего туристического сезона в Абхазии. Прошлый сезон был у нас весьма неудачным. При этом, увы, в турбизнесе так. Произошедшие косяки, не хочется про них лишний раз повторять, а окуются и на следующий сезон. Уже упомянутая Анастасия Апатикова поделилась неутешительными прогнозами для Абхазии на курорт курортный сезон 2018 года. По данным турагентства «Дельфин», к марту сего года наблюдается спад спроса на отдых в республике в среднем на 10% в сравнении с 2017 годом и примерно на 40% в сравнении с 2016 годом. Но это ведь не повод, чтобы складывать руки и ждать продолжения падения. Наоборот, тем более нужны такие форумы, такие мозговые штурмы для того, чтобы попытаться противостоять негативной инерции. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
В рамках рабочего визита в Брюссель президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел переговоры с Верховным комиссаром Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Стороны обсудили перспективы евроинтеграции Грузии и углубления сотрудничества между Тбилиси и Брюсселем. Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и визовая либерализация для граждан Грузии стали примером успешного сотрудничества, и Брюссель готов к дальнейшему углублению отношений, отметили участники встречи. Могерини подчеркнула, что Евросоюз дает высокую оценку реформам, проведенным в Грузии, и пообещала, что ЕС продолжит поддержку Тбилиси, информирует Сава Ньюс. Особое внимание в ходе переговоров было уделено ситуации на оккупированных территориях и российской агрессивной политике, сообщает администрация главы государства. В первую очередь речь шла о гибели Арчила Татунашвили и отказе цхинвальских властей передавать родным тело погибшего. Кроме того, говорилось о том, что в регионе еще двое граждан Грузии все еще не могут попасть на контролируемую Тбилиси территорию. Федерика Могерини в очередной раз выразила поддержку территориальной целостности Грузии. В свою очередь, Георгий Маргвелашвили подчеркнул важность работы наблюдателей мониторинговой миссии ЕС и заявил о необходимости допустить ее на оккупированные территории. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к правительству России, напомнив, что в этом году исполняется 10 лет событий августовской войны, которые, цитирую, «оставили глубокий след в сознании грузинского народа и в отношениях между Грузией и Россией», конец цитаты. Квирикашвили заявил, что все еще не удается добиться передачи тела погибшего в Цхинвале гражданина Грузии Арчила Татунашвили. По его словам, цепь трагических явлений продолжается. Премьер призывает высшее руководство России проявить политическую волю, предпринять шаги для преодоления сложившегося тяжелого положения и выйти из заколдованного круга. Глава правительства также выразил готовность лично принять участие в переговорах как в женевском формате, так и напрямую с осетинской и абхазской сторонами. При конструктивном подходе российской стороны, передает новости Грузия. Ранее Квирикашвили заявлял, что тело Татунашвили будет передано родственникам не позже этой недели. В 2017 году более 1600 жителей самопровозглашенной республики Абхазия и Южная Осетия воспользовались бесплатным медицинским обслуживанием в рамках госпрограммы по реферальному обслуживанию, сообщает телекомпания «Имедиа».
Спасибо. С региональными новостями был Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Дело Татунашвили продолжает оставаться главной головной болью для юго-осетинских властей. Впрочем, сопредседатели женевских дискуссий, которые побывали на этой неделе в Цхинвале, не смогли убедить их ускорить выдачу тела погибшего гражданина Грузии. О других итогах недели Жанна Тарханова.
Неделя в Южной Осетии началась и продолжилась с обсуждения смерти гражданина Грузии Арчила Татунашвили и выдачи тела родственникам погибшего 22 февраля после запроса в юго-осетинском КГБ при невыясненных обстоятельствах. Напряженность не удалось снять и европейским дипломатам. Прибывшие на этой неделе в Цхинвал сопредседатели женевских дискуссий обсуждали с югостинским президентом вопрос выдачи родственникам тела гражданина Грузии от Арчила Татунашвили. Анатолий Бибилов заявил, что это произойдет после заключения российских экспертов. Он предложил всем заинтересованным сторонам набраться терпения и не политизировать вопрос. Цитата. «Даже в Грузии, чтобы провести подобную экспертизу, необходим как минимум месяц. Никто не говорит, что его не надо выдавать. Хотя такая позиция у части общества тоже есть. У тех, которые тоже ждут возвращения своих детей, одному из которых не было и 16 лет, у нас 150 человек считаются без вести пропавшими, и мы из этого политику не делаем. Мы всегда выходим на площадки и обсуждаем эти вопросы». Конец цитаты. Мой коллега Мурат Гукимухов отмечает.
Наверное, можно было бы снять напряжение и упреки, подключив к экспертизе в России грузинских экспертов. Или, если угостинская сторона против их участия, нейтральных экспертов, которым бы доверяли обе стороны. Подобные прецеденты уже были, говорит аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян.
Когда абхазская и грузинская стороны начали работу по пропавшим без вести в Абхазии, что очень успешно развивается вот последние 7 или 8 лет, они пригласили экспертов из Аргентины. Но там немножко другой случай. Они там не расследовали причины убийства, но они определяли личность человека. Но мне кажется, то, что даже в этом случае это очень хороший прецедент для того, чтобы просто показать то, что, в принципе, когда, допустим, осетины не доверяют грузинской экспертизе, а грузины не доверяют российской или схемальской экспертизе, очень легко решить подобный вопрос, пригласив зарубежных экспертов, которые доверяют со всех сторон.
Но вот именно тот вариант решения проблемы, который выбрал Схинвал, вызывает недоверие. Его воспринимают едва ли не как доказательство вины.
Накануне визита в Южную Осетию сопредседателей женевских дискуссий 7 марта в Схинвале прошел митинг памяти жертв геноцида. Собравшиеся выступили с главным вопросом: кто ответит за смерть без вести пропавших граждан Южной Осетии? Митинг прошел без участия президента и премьер-министра республики. На митинге побывала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Звучали разные ответы на вопрос, выдавать или не выдавать тело грузинского гражданина. Родственники пропавших без вести молодых парней требовали, чтобы тело Татунашвили не выдавали до тех пор, пока не будет вести об их родственниках. Депутаты парламента Роза Валева и Амиран Дьяконов, например, сказали, что тело выдадут после соответствующих процедур, говорит Амиран Дьяконов.
Естественно, мы, как законопослушное государство, сделаем все возможное для установления истины по делу. Если будет установлено, что причиной смерти и так далее выступили неправомерные действия наших сотрудников, в отношении них будут приняты соответствующие адекватные меры. Но при этом мы устали ждать от грузинской стороны соответствующих мер в отношении наших братьев, наших сестер, которые были убиты в грузинских застенках. Кто за них ответит?
Депутат также высказался за ужесточение режима пересечения границы и даже полное ее закрытие.
В завершении митинга ведущий Тамерлан Дзуцев зачитал обращение к международным организациям от имени общественности республики с призывом отказаться от политики двойных стандартов в расследовании преступлений против Южной Осетии.
Общественность Южной Осетии призывает мировое сообщество дать правовую оценку этим событиям и сосредоточить усилия на том, чтобы повлиять на признание Грузии ответственности за совершенную агрессию и ее результаты.
Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Николай Силаев в интервью «Эху Кавказа» заявил, что Цхинвал, затягивая вопрос передачи тела Арчила Татунашвили, усугубляет ситуацию.
Сначала выразить соболезнования его родственникам. Эта история бросает тень на Южную Осетию. Осознают это власти, Южная Осетия не осознают, но в любой стране ситуация, когда задержанный погибает, находясь в руках правоохранителей, это ситуация из ряда вон выходящая. Печально, что власти Южной Осетии не только не выдают тело, но и проводят личные акции с требованием участника, которые не выдавать дело Арчила Татунашвили, ссылаясь на то, что в их семьях есть те, кто пропал без вести во время грузино-осетинских начала 90-х. власти Южной Осетии выбрали неудачный способ объяснять свою позицию по этому инциденту. Конечно, это подрывает доверие к ним, подрывает авторитет Южной Осетии. Если действует Конституция, действует уголовно-процессуальный кодекс. Диверсант он или не диверсант, шпион он или не шпион, террорист он или не террорист. Если он задержан, то он находится под защитой закона. Все эти обвинения, которые сейчас выдвигаются в его адрес, независимо от того, справедливы они или несправедливы, это никоим образом не оправдывает произошедшего. С того момента, как человек задержан, за его жизнь и здоровье отвечают правоохранители.
Николай Силаев полагает, цитата, что этот инцидент бросает тень и на Россию тоже, и Москва выразит свою позицию юго-осетинской стороне.
Ну, конечно, вся эта история бросает тень на Россию тоже. Это, к сожалению, неизбежно. Непонятно только, в какой степени это осознают. Я не думаю, что будут какие-то публичные высказывания на этот счет, да, но я думаю, что будет проведена какая-то дипломатическая работа непосредственно с властями Южной Осетии со стороны Москвы, не публичная.
Российский эксперт говорит, что выходом из сложившейся ситуации может быть только скорейшая выдача тела покойного и наказание виновных.
Я не вижу для властей Южной Осетии, я не вижу решений, которые могли бы им выйти из этой истории запятнанной репутацией. Единственное, что можно было сделать сразу, это наказать виновных в том, что произошло. В любом случае здесь есть вина правоохранителей, как минимум халатность. Во-вторых, передать родственникам тело.
Поясняет Николай Силаев. Политические силы республики готовятся к парламентским выборам 2019 года, а в парламенте к рассмотрению поправок в конституционный закон о выборах депутатов парламента Республики Южная Осетия. Законопроект представила «Единая Осетия». Впрочем, у депутатов парламентского меньшинства имеются замечания. Обеспокоенность партии НХАС, Единство народа и Народной партии вызывает требования ужесточить цензы седлости для кандидатов в депутаты. Фактически, в закон о выборах депутатов парламента предлагается внести те же изменения, которые «Единая Осетия» внесла в закон о выборах президента в 2016 году. Депутат от Народной партии Амиран Дяков считает, что если законопроект будет принят в предложенном виде, это приведет к напряженности в обществе.
Закон очень важный. Я боюсь, чтобы если этот закон в данном виде будет принят, да, я боюсь, что он приведет к тем же печальным последствиям, эскалацию на фоне политической напряженности, сложной опять же в очередной судебный период. Этого я боюсь. Этого я боюсь, и мы будем стараться делать все в наших силах для того, чтобы проект закона дал соответствовал интересам избирательных прав, пассивных активных избирательных прав граждан Республики Южная Осетия.
Заявил Амиран Дьяконов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
4 дня из 3 в Абхазии были на этой неделе объявлены нерабочими, а первые 3 прошли встречи с иорданскими парламентариями, сопредседателями женевских дискуссий, российскими туроператорами. А клопы, оказывается, умеют летать. Наш постоянно сухумский автор Изида Чания подводит итоги недели.
И на нынешней неделе не обошлось без праздников. На сей раз это было масштабное празднование дня, подаренного наследникам Советского Союза пламенными феминистками 20-го столетия. Благодаря им Абхазия отдыхала целых 4 дня подряд с учетом выходных. Это тот смешной случай, когда время выхолостило идею и получился праздник наоборот. Женщин поздравляли как хранительниц домашнего очага, дарили милые безделушки и признавались в любви. Никакой борьбы за права женщин. А еще в канун женского дня из Абхазии в Россию были вывезены 100 тонн мимозы. Их везли на продажу в Сочи, Москву и другие города России, в том числе и женщины. Но праздники праздниками, а главной темой недели стала подготовка к выборам президента России. Похоже, в Абхазии к этому мероприятию готовятся серьезнее, чем в самой России. В российских военных частях, расположенных в Абхазии, уже идет досрочное голосование. Граждане Абхазии, имеющие российское гражданство в качестве второго, смогут проголосовать 18 марта на 20 участках, расположенных во всех районах республики. Администрации городов и районов рапортуют о готовности обеспечить население транспортом. Представители силовых ведомств рассказывают о планах обеспечения безопасности на участках в день выборов. По абхазским телевизионным каналам демонстрируются выборные ролики на абхазском и русском языках. Депутаты абхазского парламента парламента готовятся принять участие в выборах в качестве наблюдателей, как в Абхазии, так и в России. Численность абхазских избирателей, имеющих право на участие в выборах президента России без учета российских военнослужащих, составляет, по разным данным, от 100 до 120 тысяч человек. Важным событием недели стал визит в Абхазию парламентариев из Иордании. Депутаты Палаты представителей Иорданского Хашимитского королевства прибыли в Абхазию накануне праздника и обсудили планы экономического сотрудничества с главой государства своими коллегами в парламенте, экономистами. Иорданских депутатов интересовали водные запасы страны и возможности инвестиций в сельское хозяйство и курортный бизнес Абхазии. Гости из Иордании отметили дипломатические усилия Грузии, направленные на срыв их визитов. После принятия нами решения приехать в Абхазию, МИД Грузии направил ноту протеста в МИД Иордании, сообщил глава делегации из Иордании. Предстоящие в конце марта женевские дискуссии в МИД Абхазии обсудили абхазские дипломаты с сопредседателем дискуссий Тайво Клар. Участники выразили надежду на прогресс, который понимается теперь уже как принятие хотя бы устного заявления о неприменении силы со стороны Грузии. Иностранные участники обсуждения говорили, как обычно, о надеждах. Предстоящий раунд пройдет в конструктивном ключе. Мы рассчитываем на плодотворную работу. Мы рассчитываем на прогресс. Впрочем, оптимистический тон участников дискуссии за многие годы не принес ощутимых результатов. И вряд ли очередной раунд удивит политиков и общественность Грузии и Абхазии. Разве что выхолощенным до полного отсутствия смысла устным заявлением. Между тем, Абхазия готовится к очередному курортному сезону, и туроператоры выражают надежду, что политики умерят свою активность и дадут им возможность поработать хотя бы в этом году. На этой неделе в Сухуми открылась первая туристическая выставка. На ней были представлены объекты размещения, новые рестораны, туристические компании. По словам организатора выставки, цель форума – создание условий для делового сотрудничества, расширение бизнес-контактов, подписание новых договоров, знакомство с туристическими маршрутами и так далее. Выставка продлится до 10 марта. Тем временем стало известно, что с 12 марта на российско-абхазской границе вводятся ограничения на ввоз из Абхазии в Россию овощей и фруктов в багаже и ручной клади. Россельхознадзор мотивирует свое решение распространением мраморного клопа в Абхазии. Ограничения вводятся во избежание заноса и распространения по территории России этого насекомого, говорится в сообщении. И действительно, мраморный клоп стал серьезной проблемой для Абхазии, наносит стране существенный урон в последние 2 года. Однако решение, принятое российскими ветеринарами, вызывает недоумение, так как принимаемые ими меры могут ограничить разве что ввоз сельхозпродукции из Абхазии, но никак не передвижение мраморного клопа. Клопу для пересечения границы не требуются овощи и фрукты. Он может перемещаться, и забившись в карманы, сумки, чемоданы. А еще мраморный клоп прекрасно летает. Его совершенно не пугают государственные границы и решения, принятые в том числе и Россельхознадзором. Специально для их Кавказа из Идачания из Сухума.
О досрочном голосовании за Путина, странном заявлении начальника управления внутренней политики администрации президента Мурата Ванеева в нашем обзоре Юго-Осетинской прессы Зарины Санакоевой.
Информационное агентство РЕС пишет о ходе начавшегося и в Южной Осетии досрочного голосования по выборам президента России. Первый день досрочного голосования в Южной Осетии проголосовало 636 российских граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах республики, сообщил информагентству РЕС заведующий консульским отделом посольства Российской Федерации в Южной Осетии Сергей Алексеев. На данный момент проголосовало более 25% избирателей. Явка хорошая, сказал Степанов. Члены участковых комиссий выехали к лежачим больным, для которых будет организовано голосование на дому. Газета «Южная Осетия» публикует интервью с председателем Верховного суда Южной Осетии Алисией Кочевой. Главной темой беседы стала судебная реформа, которая находится в стадии завершения. В результате реформы был упразднен Высший арбитражный суд, а часть его полномочий перешла Верховному суду. Кроме прочего, Кочеву спросили и о доверии народа, и проблеме влияния на судебную власть со стороны остальных двух ветвей власти. Кочева понадобилась обиделась на чувство ответственности судей и отметила, что большая часть ответственности лежит на ней. Львиная доля ответственности в этом вопросе лежит на мне. Насколько я смогу донести до коллег нашу цель в работе, от этого и зависит конечный результат. Прошло пока немного времени, и, как говорят, дорогу осилит идущий. Надеюсь, что со временем наши результаты скажут за нас без слов, цитирует Олеся Кочева, Южная Осетия. Что же касается коррупции, Олеся Кочева заверила, что если у населения есть информация о таких фактах, они могут обращаться либо непосредственно к председателю Верховного суда, или в квалификационную коллегию судей, непосредственно уполномоченной давать оценку действиям своих коллег. Информационное агентство «Южная Осетия» сегодня публикует комментарий начальника управления внутренней политики администрации президента Мурата Ванеева. Темой разговора стала деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы». Недавно Верховный суд признал деятельность организации экстремистской, постановил ликвидировать ее и запретить на территории нашей страны. В республике неоднократно были случаи, когда члены данной организации, следуя своим убеждениям, наносили себе вред, отказываясь от переливания крови или другой медицинской помощи, пишет агентство об обвинениях. Мурат Ванеев отметил необходимость данного закона, причем необходим он был и последователям свидетелей Иеговы. Он отметил, что в Южной Осетии долгое время, практически на протяжении 25 лет, неправомерно преследовались свидетели Иеговы. Это было неправильно, так как представители данной группы не понимали, что от них хотят, почему их верование не устраивает остальных людей. Судебное решение – правильный выход из положения, отметил Мурат Ванеев. По оценке эксперта, в Южной Осетии есть все возможности для регулирования нетрадиционных религиозных направлений. Нужно просто правильно их использовать. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Творческие задания для детей, дополнительные опросы и конкурсы на лучшие селфи как способы привлечь население на избирательные участки в день президентских выборов 18 марта. Движение в защиту прав избирателей «Голос» подготовило доклад о том, как власть мобилизует избирателей перед выборами. О том, как еще пытаются привлечь население на избирательные участки, насколько законны такие технологии и зачем власть так настойчиво стремится повысить явку на президентских выборах. В интервью «Радио Свобода» рассуждает член Совета движения «Голос» Станислав Андрейчук.
Большая часть технологий, они, в общем-то, довольно старые, хорошо известные. Это административное принуждение к голосованию, это попытка организации подконтрольного голосования на предприятиях, учреждениях, агитация со стороны должностных лиц, материальное стимулирование какое-то. Но в этом году есть, конечно, и новые особенности. Это первое, то, что связано с квази-голосованиями, это различные опросы населения, псевдореферендумы, которые у нас начинают проводиться по всей стране. Причем зачастую на территории, прилегающей к помещению к голосованию, что создает определенный хаос в самом этом здании, да, потому что если у вас кроме избирательного участка в школе еще и организованы какие-то дополнительные мероприятия, то, в общем, вы понимаете, что там постоянный клубок людей, из-за чего достаточно сложно бывает и организовать процесс, и контролировать его. Еще одна новая технология, которая появилась, это использование несовершеннолетних массовое для манипуляции родителями. Это такое опосредованное влияние на них оказывает, на взрослых их родственников и друзей. А с целью привлечь на избирательные участки это организация различных конкурсов, классных часов, родительских собраний, школьных референдумов и тому подобных вещей. Мы такого массового использования детей в политических целях, честно говоря, на своей памяти не припомним, хотя уже много избирательных кампаний наблюдаем. И это, конечно, не очень правильно ни с точки зрения юридической, потому что нельзя использовать детей в агитации, ни с точки зрения этической, потому что, ну, в общем, вовлечение детей в политику вообще не есть, наверное, хорошо.
А какие-то такие наиболее яркие, вопиющие примеры могли бы привести?
Прекрасная совершенно, ну, прекрасная в кавычках история в Дагестане, где учитель раздал детям в руки плакаты с призывами голосовать за одного из кандидатов, фотографировал, это все повесили в социальных сетях на аккаунте школы, и при этом избирательная комиссия Дагестана не признала это агитацией, потому что с их точки зрения дети не имеют права голосовать, так что там агитации нет как таковой. Была история, когда в Тамбовской области тоже школы заставляли детей записывать ролики агитационные. Есть эта знаменитая история про всякие школьные референдумы. Есть прекрасная история о том, как один предприниматель красноярский устроил платный конкурс детских рисунков «Давайте нарисуем Путина». И теперь по всей стране школы и даже управление по образованию в декабре-январе начали этот конкурс продвигать усиленно. Ну, то есть вот какие-то совершенно дичайшие истории в этом смысле есть. Еще одну технологию забыл, наверное, этого года. Она связана с новым механизмом голосования, то есть голосования по местонахождению. Вот у нас сейчас поступает со всей стороны сигнал о том, что сотрудников предприятий различных заставляют переписываться с тех избирательных участков, где они живут, на избирательные участки, где находится их предприятие, для того, чтобы голосовать все вместе в один день. Ну, в общем, понятно, что это такое контроль и заявка избирателей будет, подконтрольное голосование.
А вот это еще история о том, что сейчас на участках можно будет сдать еще и анализы на онкологию. Это вообще насколько законно?
Теоретически это ничему не противоречит. Это нельзя назвать это новой технологией. Скорее, она, наоборот, очень и очень старая, потому что, по большому счету, это советская еще традиция во время голосования устраивать всякие ярмарки с продажей продуктов, медицинские обследования дополнительные и так далее. Концерты детские какие-нибудь. Это закон не противоречит. Главное, чтобы это не мешало процессу проведения выборов. Но понятно, что мы видим, что по всей стране вот это все принимает какие-то совершенно гротескные формы. То есть вот в таких масштабах никогда ничего подобного не делалось. Есть подозрение, что в итоге избиратели всем этим немножечко перекормят. Потому что мне кажется, что вот та волна, которая идет, в том масштабе, в котором она идет, она уже должна вызывать некоторое отторжение у людей.
Как вы объясняете, зачем сейчас такое, ну, наверное, беспрецедентный уровень вот заманивания людей на участки, если все равно порога явки у нас нет, и, в принципе-то, выборы будут состоявшимися, несмотря на то, сколько людей придет?
Мы все, наверное, слышали про эти установки, которые в самом начале избирательной кампании были озвучены, про 70% явки для легитимации выборов. По всей видимости, эти установки продолжают работать. Ну, по крайней мере, у нас в декабре еще была аудиозапись совещания у вице-губернатора одного из регионов в Алтайском крае, где тот говорил, что чтобы там не утверждали в центре избиркома публично, мы с вами понимаем, что наши задачи 70 никто не отменял. И эти установки больше и больше накачивают. Я не исключаю, что реальные соцопросы, они те, которые мы видим в ОФЦИОМе, показывают, что явки недостаточно. По крайней мере, видно, что в больших городах с явкой будут серьезные проблемы. Другой вопрос, что нет ничего плохого в самом информировании со стороны избирательных комиссий. Если бы они так информировали на каждых выборах, а не ситуативно, то хвала была бы им. Вопрос в том, что мы видим некоторую манипулятивность в этой акции. Мы видим, что у нас главными информаторами стали не избирательные комиссии, а органы власти, как правило, что вообще-то не входит в их компетенцию.
Как раз на контрасте то, что вспоминается история с муниципальными выборами, когда там дворники чуть ли не срывали объявления об этих выборах.
Мы об этом и говорим. Подход комиссии очень сильно колеблется от выборов к выборам. Очевидно, что он колеблется от политической конъюнктуры и интересов тех кандидатов, которые представляют действующую власть на данной территории. Хотелось бы, чтобы избирательные комиссии как-то действовали действительно независимо.
Те случаи и те технологии, которые вы описываете в докладе, они все юридически незаконны, и их можно как-то оспорить, или здесь возможны разные толкования?
Там по-разному. То, что касается непосредственного принуждения к голосованию, это, безусловно, все незаконно. Никто не может заставлять людей идти голосовать на избирательные участки. Это противоречит избирательному законодательству и трудовому кодексу, целой пачке документов. Что касается проведения различных школьных мероприятий, то тут тоже есть вопрос с точки зрения того, насколько администрация школы может вызывать в выходной день своих сотрудников, например. Можно ли назначать в этот день классные часы, да, и обязывать людей в свой выходной их проводить? Тут тоже большие вопросы. Что же касается различных опросов населения и вот этих вот якобы референдумов, которые референдумами, как правило, не являются. Здесь очень важно, чтобы они не проводились в помещении для голосования. Для того, чтобы не было вот этой неразберихи и возможности использовать эту неразбериху для фальсификации, там, круизного голосования, многократного голосования и так далее. С каждой из этих технологий нужно отдельно разбираться, на самом деле, и с тем, как она воплощается в жизнь. Я думаю, что ЦИК уже внимательно прочитал этот материал. Они всегда внимательно наши материалы читают. Иногда реагируют адекватно, иногда очень нервно.
Было сообщение от ЦИКа, что подтвердились лишь 5% сообщений о нарушениях, опубликованных на карте нарушений.
Ну, вот понимаете, показания постоянно расходятся, потому что ЦИК говорит о 5%, общественная палата говорит о 30%. Самое главное, мы не понимаем методики, по которой они их проверяют. Мы, наверное, в ближайшие дни отправим официальный запрос с просьбой предоставить материалы проверок по всем там 700 или 800 сообщениям, которые сейчас уже опубликованы на карте. Раз уж они говорят о 5%, пусть покажут, как это делается. Что касается того, что со всем этим делать, мы какое-то количество жалоб подавали, в том числе официальных, но мы не можем отправить жалобу по всем этим фактам, которые есть. Тут очень важно, чтобы, во-первых, сами граждане как-то к этому подключались, потому что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, как известно. А во-вторых, все-таки нам кажется, что жалобы во время избирательной кампании должны, прежде всего, кандидаты, которые борются за власть, подавать, если они настоящие политики.
Это был член Совета движения «Голос» Станислав Андрейчук. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.